вы говорите, мили. Положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 марта, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем прямые эфиры, следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе у нас в рамках программы «Своя правда» обсуждение одной темы и голосование по этой теме. Но сначала давайте про пробки. 3 балла. Нам обещали 3 балла к 5 часам вечера. До этого были 2-бальные пробки. Дальше тоже будет все более-менее спокойно. 3 балла сейчас, 4 балла в 6 вечера. И 5-бальные пробки, как максимум на сегодня, в районе 7 вечера. Проблема усложнилась на 3-м транспортном кольце за последние полчаса между Ленинградкой и Савеловской эстакадой. Теперь нормального движения нет ни в ту, ни в другую сторону. Усложнилась ситуация на проспекте Мира в районе гостиницы «Космос». Это те места, о которых я упоминал полчаса назад. И многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе, которая начинается где-то в районе Битцевского парка, она тоже, судя по всему, за эти полчаса только удлинилось. Срочное сообщение. Лукашенко подписал указ о порядке перевода государственных органов на работу в военное время. Это срочное сообщение, пока без подробностей. Ведущая Юлия Барановская с помощью виртуальной реальности посетила лунную станцию. Это тоже из-за сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Ну и еще одно сообщение. МИД России утверждает, что у россиян есть доступ к альтернативным источникам информации. Теперь программа «Своя правда». Наша тема сегодня – совершенствование механизма единого госэкзамена. Об этом упомянул Владимир Путин, когда выступал в послании Федеральному собранию. Ученику предложил Путин предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗе, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Это было сказано, это для многих получило довольно неожиданно громкий отклик. И вот насколько это правильная история, но нужно ли совершенствовать механизм единого госэкзамена в этом направлении, вот об этом мы и будем говорить сегодня. Здесь в студии Михаил Кушнир, он член правления Лига образования. Михаил Эдуардович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здесь Сергей Комков, он сопредседатель движения «Образование для всех», доктор педагогических наук, профессор и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России. Сергей Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас прямой эфир, вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948, как обычно. Звонки у нас во второй части программы, но писать смс на смс-портал или через телеграм можно уже сейчас. И голосовать можно и нужно. По поводу ЕГЭ. Как вы оцениваете предложение разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ? Однозначно правильное, неоднозначное решение, неправильное решение. Вот тут 3 варианта ответа. Посмотрим, что у нас получится в результате в конце голосования, в конце программы, то есть через 50 минут. Сергей Комков, начнем с вас. А что вы думаете по поводу этого предложения?
Ну, я хотел бы начать с того, что президент вообще сказал о том, что вообще вокруг этой темы идет очень много споров, и это очень болевая тема, и поэтому тут нужно как-то выходить из этой тупиковой ситуации, поэтому и не случайно вот такое предложение он сделал в качестве как бы вот, давай, может быть, попробовать хотя бы как-то вот выйти из этой тупиковой ситуации.
А в чем тупиковость?
А тупиковость в том, что ЕГЭ уже, так сказать, дошел до крайней степени в свое время, когда внедрялся этот единый государственный экзамен, а я был активным, так сказать, противником внедрения в России этой, как говорится, гадости из 3 букв, которую нам внедряли американские советники, то все прекрасно понимали, что рано или поздно...
Ну, то есть вы говорите о критичности истории ЕГЭ в принципе.
Я говорю вообще в принципе о том, что единый государственный экзамен в той форме, в которой он изначально вообще внедрялся в России, а он внедрялся как тестовый экзамен, единый, который проводился одновременно по всей стране, и именно в тестовой форме, это была провокация против системы образования России. Потом его начали всячески, так сказать, вот, совершенствовать. Начали, там, так сказать, поняли, что это неудобно, во-первых. Во-первых, это резко снижает весь уровень и качество образования в стране, резко ухудшает систему образования, и начали его модернизировать.
Хорошо, чтобы не углубляться в эту историю противостояния с ЕГЭ в принципе, а в данном случае ведь ЕГЭ не отменяют, а всего лишь пересдача. Что это меняет?
Вы знаете, в корне это практически не меняет ничего. Я бы сказал, даже, может быть, даже и ухудшает ситуацию. Видимо, президенту кто-то подсказал вот эту идею. И мы, в принципе, даже знаем, кто подсказал. Вот министр просвещения России господин Кравцов, господин Музаев, руководитель Рособорнадзора. Но я думаю, что от того, что ученику дадут второй шанс пересдать один экзамен, из один предмет из того экзамена, он уже превращает единый государственный экзамен из единого государственного экзамена просто в государственный экзамен. Потому что уже говорить о том, что это единый государственный экзамен, станет невозможно.
А ЕГЭ никогда нельзя пересдавать, с вашей точки зрения?
Да. Если, понятно. Если это ЕГЭ, единый государственный экзамен, как он задумывался, то это единый государственный экзамен, который хорошо сдается один раз.
Это то, и что для не пересдается.
Единый, да, который
Сергей Комков, пересдается. Сопредседатель движения «Образование для всех». Замечательное предложение, пишет 711 или 711, очень давит мысль, что у тебя только один шанс, еще необходимо черновики не выкидывать, а учитывать при апелляции. Не очень понимаю, что в данном случае вот во второй части, но давайте продолжим. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Что вы скажете по поводу предложения, с которым выступил Путин?
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, в ряду предложений это самое мелкое, малозначительное из того, что было, и, скажем,
меня... Но прозвучало громко.
Меня гораздо больше заинтересовали другие предложения.
По поводу вот классного руководства, вы про школьные темы?
Ну, по поводу ресурсного обновления практически всего, капитальные ремонты, доплаты, это гораздо более существенно влияет на ресурсное обеспечение образования. Вот. Там был интересный для меня пункт о поддержке инновационных вещей, потому что в ряду такого массового схлопывания в универсализацию по единому учебнику, единой программе и прочему, в общем, все те, кто были всегда сторонники вариативного образования, их, конечно, это вгоняет в грусть, но каждый год в послании президента был пункт в поддержку вот этих настроений с тем, чтобы не совсем схлопывалось. А в этом году, помимо просто как бы тезиса о поддержке инновационных вещей, есть еще и конкретный выход, то есть конкретные какие-то школы. К тому, что это за школы, как их будут строить, конечно, есть вопросы, но сам факт поддержки инновационности, а не схлопывания назад в советскую систему, она обнадеживает, и для меня это прозвучало гораздо важнее. И при том, что я к ЕГЭ в целом отношусь радикально противоположно тому, что было только что высказано, я абсолютно схожусь с тем, что на самом деле изменений почти нет. И я, наверное, не готов однозначно сказать, позитивно это или негативно. Оно, безусловно, выглядит позитивно, потому что любая возможность всегда воспринимается людьми позитивно. Но для того, чтобы эту возможность реализовать даже на одном экзамене, это придется изрядно попотеть тем, кто отвечает за этот экзамен, а поскольку этот экзамен часто проводят учителя, которые другой рукой, мы заботимся о том, чтобы их не перегружать, вот в данном случае нагрузка дополнительно ляжет на них, потому что им придется этот один экзамен куда-то там вставлять, тем более, что он тот, который выберет сам ученик, значит, получается, сами...
То есть каждый учитель должен готовиться.
Да, поэтому, то есть, вот эта возможность для учеников весьма сомнительная, об этом можно отдельно поговорить, она должна будет реализовываться за счет дополнительных усилий педагогов.
Хорошо, это Михаил Кушнир. Напомню, у нас голосование продолжается. Сегодня громкая новость была по поводу Михаила Ефремова. Пошли разговоры о том, что он в ближайшее время, что, мол, колония уже не против его условно-досрочного освобождения. Так вот, сейчас срочное сообщение УФСИН. Информация об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО не соответствует действительности, говорят там. Непонятно, чему это противоречит, но как бы то ни было, информация из УФСИН тамошнего в данный момент появилась. Теперь возвращаемся к нашему обсуждению. Сергей Комков, я еще хотел вам задать вопрос в связи с вот этой историей, на которую обратил внимание и Михаил Кушнир сейчас. Он как раз говорил о том, что у нас в школе все идет в сторону того, чтобы все было единое. Тогда бы и единому госэкзамену логично быть единым. А тут как раз идут в сторону того, что его можно пересдать. Получается, это нелогично? Или все-таки логика есть?
Нет, мой коллега как раз говорил немножко о другом. О том, что нужно развивать вариативность образования. И, кстати, президент об этом в своем послании говорил, о том, что необходимо развивать авторские школы. И нужно создавать авторские школы.
Но разве нет проблемы единых учебников, единых программ? И тогда как это авторские школы?
Это немножечко разные вещи. Да, у нас должны быть единые стандарты, но при этом нужно создавать инновационные авторские школы. И нужно поддерживать это течение, и это движение нужно поддерживать. И я, кстати, вспоминаю, я был одним из тех, кого называли в свое время еще в 80-е годы педагогами-новаторами. Вот целая группа была у наших коллег, в частности, в нее входили Шаталов, Лосенкова, Щетинин. Вот ваш, так сказать, я в частности входил в эту группу тоже. Я был директором школы в те времена. И мы занимались новаторской педагогикой, и нас достаточно во многом поддерживали, многие поддерживали. А потом это все сошло на нет. А в 90-е годы и в начале 2000-х годов авторские школы просто начали гробить, их начали уничтожать. В частности, была уничтожена уникальная авторская школа моего друга Михаила Щетинина. Я по этому поводу в 2019 году на пресс-конференции задавал вопрос Владимиру Владимировичу Путину, и президент давал поручение тогда разобраться с этой ситуацией. Но, к сожалению, Михаил Петрович Щетинин все-таки ушел от нас из жизни, и его школа погибла. А вот сейчас нужно возрождать это движение, создавать авторские школы, которые бы действовали на основе новейших достижений, которые имеет наша педагогическая наука, наша практика.
Хорошо. СМС-портал, напомню, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Я попрошу, сейчас мы прощаемся с одним из наших слушателей, 672-м часто и много писал, но еще раз напомню, будьте максимально корректными, когда пишете сообщение. Так, теперь, значит, напомню, можно писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот, про единый госэкзамен. Давайте все-таки тогда еще, это тоже вам, Сергей Комков, потому что люди пишут, вот вы сетуете, что ЕГЭ – это зло, ЕГЭ нам принесли американцы, но, получается, Фурсенко же это все принес.
Да, да. Началось, правда, немножечко чуть раньше, когда приехала группа американских советников из фонда Сороса, а вот господин Фурсенко, Андрей Александрович, когда стал министром, он очень активно, но в первую очередь даже не он, а его первый заместитель министра Андрей Александрович Болотов, вот он был активным, так сказать, двигателем в продвижении этого ЕГЭ. Но, кстати говоря, очень многие забыли, что вместе с ЕГЭ был связан еще один элемент. Это ГИФО. Это государственное именное финансовое обязательство. Потому что планировалось, что вся система высшего образования будет переведена на платную основу. Так вот, планировалось, что в зависимости от того количества баллов, которые ты наберешь на ЕГЭ, тебе будет оплачен соответствующий процент обучения в твою, твоего в высшем учебном заведении.
Я понимаю, намек 618-го такой, что, мол, Фурсенко по-прежнему во власти.
Он продолжает оставаться советником.
Ну да. Да. Поэтому получается, что эта система вряд ли вот так вот возьмет и перевернется.
Вы знаете, любая система, она не может сразу вот так быстро в таком вот в революционном порядке взять и сломаться. Поэтому я думаю, что быстро так не произойдет.
Но движение хорошо. Я
движение
понял.
Идет да. в сторону Сергей Комков. Того, что она будет фактически сведена на нет.
Михаил Кушнир, а вы как на это смотрите? Вот на обвинение в том, что система ЕГЭ – это система, которую придумали американцы, что сейчас мы отворачиваемся от этой системы. Вы видите признаки подобного?
Ну, я вижу признаки того, что слово «быстро» к системе образования вообще никак не относится. И я бы все-таки не Фурсенко обвинял в ЕГЭ, хотя при нем он вводился реально. А я бы хотел вспомнить как раз те годы, когда были педагоги-новаторы, и наверняка вы помните обвал в СМИ с истериками по поводу выпускных вступительных экзаменов того периода. То есть вся страна выла от того, что там все непрозрачное, и просто просили иметь некий единый формат, по которому можно было бы уйти от вот этих всяких коррупционных, непонятных, сложных схем. Я лично поступал, когда, значит, у нас была очень интересная история, значит, надо было в школе сдать 5-6 экзаменов, потом в ВУЗе 5-6 экзаменов. Причем, если ты хочешь попасть в какой-то ВУЗ первой волны, то тогда дважды это получалось, потому что можно было сначала в июле успеть в эти ВУЗы
попасть. А потом в августе,
да. А если ты не прошел, тогда в августе. Значит, и на этом фоне, когда говорят о том, что перегружены ЕГЭ ученики, я вот даже, мне трудно передать эмоции, которые я испытываю, глядя на этих кричащих по этому поводу людей, потому что, ну, это просто несопоставимо. У нас весь год был выбит, а тут люди сдали там несколько экзаменов, там 3-4 экзамена, и все, у них все лето свободное. Дальше они пишут в несколько вузов, мы в несколько вузов попасть точно не могли.
Ну да.
Вот, поэтому...
Ну, в два вуза, в июле и в августе, да.
Поэтому, вот возвращаясь к срокам, я хочу сказать, что мечтали об этом в 80-е годы. И если бы такого рода экзамен ввели не в 2000-е годы, а вот тогда, когда это было актуально, к нему отношение было бы совершенно другое, он был бы уместен тогда, и, накопив вот этот опыт, мы бы к 2000-м могли подойти в совершенно другом состоянии. Я просто считаю, что...
Вот. Но сейчас вы не видите признаков разворота.
Разворота я не вижу, потому что было бы смешно. И тому же Эйнштейну приписывают слова, что смешно пытаться делать то же самое, рассчитывать на другой результат. Значит, если мы вернемся в старую схему экзаменов, то мы вернемся к тем проблемам, от которых выли 80-е годы. Значит, двигаться нужно исключительно вперед.
То есть единообразные экзамены по старой схеме организовать невозможно?
Но они же не единообразные. Там просто получается, разные люди тянут на себя одеяло. Там было разрозненное одеяло, значит, в результате сделали единый экзамен.
Да, я помню, что в высшее учебное заведение говорили, мы не доверяем результатов экзамена.
Конечно, и там было море всяких способов, как обойти все это дело. То же самое репетиторство было повзяточное, под репетиторством на самом деле проводились. Я просто хочу сказать о другом, о том, что ЕГЭ опоздал лет на 20 как минимум. И сегодняшний день, если и говорить об отмене ЕГЭ, я не за ЕГЭ. Значит, о том, почему он плох, я тоже готов поговорить, но я так понимаю, не в этот квант времени. Я просто считаю, что в принципе от экзамена как такового надо уходить, а переходить к цифровому профилю. Совершенно отменить экзамены. Люди должны заполнять свой цифровой профиль, кто когда заполнил, когда
заполнил. Ежедневной деятельностью.
Да, он постоянно делает, я готов что-то сдать, я сдал, галочку в цифровой профиль поставили. Есть некий минимальный профиль, как только я его заполнил, все, я фактически школьную программу закрыл. Я могу оставаться в школе, я могу заполнять другие графы. В результате, в рамках той же самой школы, я могу, в принципе, и вузовскую программу освоить, потому что если у меня мотивированный режим обучения, я этот профиль заполню гораздо глубже.
Но контроль будет меньше.
Контроль будет меньше, и вот этой вот странной системы выпускного экзамена, который был актуален тогда в индустриальной схеме, уже бы не было.
А прокомментируйте, одним словом, на да и нет, 761 пишет, объективно, коррупции сейчас не меньше, а качество образования с ЕГЭ стало заметно хуже. Да, нет?
Ну, неоднозначно. То есть на этот простой вопрос, на самом деле, длинный ответ и в две стороны. Непонятно, что считать качеством, и непонятно, что считать лучше. То есть, ну, то есть это длинный ответ, это непростой.
Это Михаил Кушнир, Сергей Комков. А вы как ответите на этот вопрос?
Я отвечу очень просто. Можно лечить болезнь отсечением головы. Вот то, что нам предлагают некоторые, говорят, надо, так сказать, вот ввести вот этот единый госэкзамен, и это все будет лечением болезни. Это лечение болезни отсечением головы.
Его уже ввели.
Вот. Так вот, мы отсекли себе голову, потому что фактически российская школа стала выпускать пустых болванчиков. Мы уже выпустили два поколения пустых болванчиков, которые не умеют даже читать и писать.
Подождите, нас тоже в свое время, не в последние два поколения, я вхожу точно, нас тоже в свое время в последние годы натаскивали исключительно на экзамены в ВУЗ, нет?
Нет, нет. Вы извините, вот я работал, я вам еще раз повторяю, я работал директором школы в 80-е годы, а потом 17 лет я руководил Всероссийским фондом образования. И мы постоянно боролись за то, чтобы все-таки школа оставалась учебно-воспитательным учреждением. Школа не должна заниматься тем, чтобы натаскивать на поступление в ВУЗ. Вот почему-то кто-то решил, что школа, главная ее задача,
это должен натаскивать?
Натаскать в ВУЗ.
Ну а кто должен?
Школа, вы поймите, мы полностью... Вот,
мы не можем отказать в интересах, в собственных интересах школьникам, а им это надо.
А как у нас называется документ, который получает выпускник школы?
Аттестат о среднем образовании.
Нет, он называется, он всегда назывался аттестат зрелости.
Да ну?
Да.
Ух ты.
Да. Так вот, школа должна...
Я давно не смотрел на свой.
Да. Так вот, вспомните, пожалуйста, школа должна выпускать зрелых граждан нашей страны, в первую очередь, которые должны понимать, что им дальше делать. И вы знаете, кстати, я 9 лет прожил...
Нам пишут, что все-таки аттестат о среднем образовании.
Нет, нет.
Все пересмотрите лишний раз на этот документ. А, у нас минута до новостей. Еще одну все-таки... Я напомню, что вопрос-то был первый, исходный. Утверждение 761-го. Объективно коррупции по сравнению с теми временами...
Возросла. Возросла,
так, и во много раз. А качество образования?
Снизилось.
На чем вы можете это доказать?
Очень просто. Это есть реальные цифры, которые предоставила Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Есть официальные... Про качество образования Генеральная прокуратура делает...
Да.
Хорошо, Виталий, 618, есть люди разные, есть 56-летние мужики, которые не знают до сих пор, как правильно писать шлагбаум, где находится Ижевск и когда правил Иван Калита. Но это в том смысле, что и тогда тоже были люди, которые не знали, соответственно...
А сейчас не знают, где находится Красная площадь в Москве.
Я думаю, что и тогда школы. Кто-нибудь наверняка нашелся бы, что он спросил бы, Красная площадь в каком городе. Экзамен в ВУЗе – это как новогодний чёс для артистов, пишет Василий, 141-й. Один месяц, и можно год не работать. Ну, может быть, прямо сейчас голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Понедельник, 4 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это прямой эфир. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. В этом часе мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в рамках программы «Своя правда» сегодня решили обсудить совершенствование механизма единого госэкзамена. Об этом говорил на прошлой неделе президент Путин, и это довольно много комментировали. Собственно, сегодня мы на голосование ставим ваше отношение к тому, что предложил Путин, предложение разрешить выпускникам пересдавать ей один из предметов единого госэкзамена на выбор. Однозначно правильно, это неоднозначное решение, и решение неправильное. Собственно, голосованию еще 22 минуты примерно, потом будем подводить итоги, а теперь пока продолжаем обсуждение. Михаил Кушнир с нами, член правления Лиги образования, и Сергей Комков, сопредседатель движения «Образование для всех». Он доктор педагогических наук и профессор. И да, еще я хотел бы, прежде чем мы перейдем к звонкам, а у нас уже время звонков наступает, звонков от наших слушателей. Так вот, я бы хотел, чтобы каждый из вас описал, собственно, вот это предложение насчет совершенствования единого госэкзамена. На ваш взгляд, вот реально, плюсы и минусы. когда и если это будет реализовано. Что будет хорошо, что плохо именно от этого. Сергей Комков.
Вы знаете, вот плохой инструмент, как бы мы его ни хотели, он совершенствованию не подлежит. Я думаю, что рано или поздно ЕГЭ в любом его варианте, он отомрет.
Ну хорошо, а вот если это сделают, что будет хорошего и что плохого?
Ну, он, может быть, на какое-то время немножечко снимет стрессовую ситуацию, но он добавит очень много, я вот не случайно повторяю это слово, проблем тем, кто организовывает этот экзамен, потому что это дополнительная нагрузка на педагогов,
по сути, для каждого педагога второй экзамен.
Это второй экзамен, это дополнительное рабочее время, потому что это будет проводиться в период отпускной уже для учителей, а учитель же должен тоже в отпуск уходить. И поэтому тут огромная масса проблем. Сейчас не знают, как это все организовать.
Это Сергей Комков, Михаил Кушнир. Плюсы-минусы. Когда и если это будет работать?
Ну, один минус коллега назвал. Вот, другой минус, который я вижу, он психологический, потому что на первый взгляд кажется, что лишняя возможность – это здорово. А с другой стороны, это лишнее волнение, лишнее беспокойство, лишнее усилие и нервотрепка для самих участников и их родителей.
Подождите, это новая возможность.
Ну, дело в том, что новую возможность надо же реализовывать. То есть, фактически у вас появляется еще...
Нет, я понимаю, когда вы говорите о педагогах. Тут я все понимаю.
А я сейчас говорю об ученике. У вас появляется еще один экзамен. То есть, с одной стороны,
вы
у вас возможность
его
пересдать. Да, но если вы можете его сдать, допустим, я, например, не хочу сдавать, но у меня родители заставляют. Такая ситуация вполне возможна. Значит, я хочу сдать, но я волнуюсь. Те, кто нервозные, для них лишний экзамен, лишние нервы. То есть я думаю, что даже из тех, кто будет пересдавать, далеко не все от этого действительно выиграют. Ну, а то, что лишняя нервотрепка всем, кто в этом будет участвовать, это точно. Поэтому выглядит оно эффектно. Но вот позитив, на мой взгляд, если и будет, то микроскопический.
Хорошо.
То есть, виноват. Еще один, может быть, плюс – это просто отладка, проверка чисто технологическая, организационная, еще одной возможности, потому что если предположить в перспективе, что, допустим, ЕГЭ можно сдавать неограниченно, то тогда это была бы как бы тестовая задача на то, как вообще это могло бы выглядеть в перспективе.
Скажите, также понятно, что ответа на этот вопрос нет, но вопрос, как кажется, хороший. А если человек пересдаст хуже, чем в первый раз, что будет тогда? Сергей Комков.
Ничего не будет. В принципе, должен оставаться тогда тот результат, который был изначально.
То есть, вам кажется так. Да. Михаил Кушнир?
Ну, я с этим согласен, то, что волнения по этому поводу будут и споры по этому поводу будут, это точно.
Хорошо, теперь вот интересно, 562-й, ну, еще раз напомню, мы до этого говорили, что те, которые нынче выпускники, они недостаточно хороши по сравнению с нами, когда мы были выпускниками. И вот 562-й пишет, что для того, чтобы вот эту проблему решить, надо, как он пишет, балконскую систему окончательно убить. Вернуть старую систему образования, и тогда все заработает. Видимо, речь идет о болонской системе, но это, насколько я понимаю, к школе это вообще не имеет никакого отношения. Ну да. 7-3, троечник выпуска 70-х, 80-х знал больше сегодняшнего хорошиста, утверждает 761-й. В технических и научно-естественных науках со студентами сегодня просто беда. Зачастую они не знают того, что знали раньше двоечники. Вот настолько, насколько я помню, вы говорили, что действительно стали хуже. Вот настолько все плохо, Сергей Комков?
Да, вы знаете, ну, может быть, не настолько катастрофично, но, во всяком случае, многие заведующие кафедрами и даже деканы факультетов, ведущих наших вузов, они говорят о том, что даже с очень высокими баллами ЕГЭ приходящие абитуриенты, они очень-очень слабо подготовлены. Например, на факультет журналистики приходят порой абитуриенты со 100-бальными вот, сертификатами ЕГЭ, не умеющие писать грамотно.
Ну так это возвращает нас к тому, что вступительные экзамены должны быть опять.
Они практически есть. Уже вузы-то, ведущие вузы, они принимают по своим вступительным экзаменам.
То есть они все равно такие экзамены проводят, просто уже со студентами.
Как-то. Да, плюс они еще и принимают сертификат ЕГЭ.
Ну да, понятно. Это вот вам, Михаил Кушнир. Ведь на самом деле об этом тоже много говорят. Да, действительно, вторых экзаменов нет, вступительных экзаменов. Но вузы просто от этого страдают и вынуждены так или иначе отсеивать студентов. То есть эти экзамены проводить как бы уже во время обучения.
Вы знаете, это очень похоже на то, что люди обожают простые ответы на непростые вопросы.
Ну, это так и есть.
Значит, как можно сравнивать ситуацию много лет назад и сейчас по каким-то формальным параметрам? Тут можно развернуть большую дискуссию по поводу вообще понятия качества образования, крайне сомнительное понятие, которое даже по определению в законе противоречиво, просто если его внимательно прочитать, оно противоречит, первая часть противоречит
понятие второй, наоборот. Понятие качества образования.
Понятие качества образования. Что такое результат образования? Плавающая штука, скажем, мое убеждение, что образование бесконечно мерная структура, и в зависимости от того, какие параметры образования мы меряем, будет зависеть наш вывод о его качестве. Вот, но мы почему-то никак не хотим понять, что ситуация много лет, даже не много лет назад, а примерно тогда, когда вот мое поколение сдавало экзамены, я заканчивал школу в 77-м году, значит, оно жило совершенно в других условиях, информационно других.
Ну да.
То, что сейчас в цифровой среде все вокруг доступно, избыток информации, нужно открещиваться от лишней информации, пытаться поймать, что правильно, что неправильно. То есть логика работы с информацией радикально другая, чем тогда. Соответственно, для того, чтобы сдать экзамены, что тогда, что сейчас, достаточно запоминания. Мы всегда говорили о том, что надо научить человека мыслить, думать, но это все риторические конструкции, все тестовые проверки. Что устные в школе, что устные в институте, что тестовый ЕГЭ, так или иначе, практически все эти проверки опираются на память.
Конечно.
А в сегодняшней ситуации память мы часто используем внешнюю. Зачем мне запоминать то, что у меня находится в полуклике
руки? Кстати, да, это принципиально отличает наши времена.
Зачем мне это запоминать? Я гораздо больше, более широкий круг знаний имею возможности в них оперировать, при этом мне не нужно помнить. Если бы я должен был это все помнить, я бы не мог этого сделать. То есть логика работы у меня совершенно другая, поэтому сравнивать по формальным причинам, помню я Куликовскую битву или не помню, бессмысленно.
Хорошо, теперь еще вам, Сергей Комков, когда вы говорите о том, что раньше это все было организовано лучше, сразу несколько человек примерно об одном и том же пишут, вот вы даже и про Фурсенко говорили, да, но и тот же Фурсенко, и не только он, это все продукты того самого качественного образования. Ну, в том смысле, что и Советский Союз развалили люди, которых качественно образовали в советское время. Ну, в том смысле, что, видимо, не так хорошо это все было устроено.
Извините, они... проще вспомнить то, как заряжали воду под телевизором. Вот те люди, кстати, которые учили в советской школе.
И это же тоже делали они, да, правда?
Вы знаете, развалили они не потому, что они имели качественное образование, а по другим основаниям. Надо понимать, что в отношении нашей страны работал совершенно четкий и очень хорошо организованный западными структурами проект.
Погодите, то есть вот это вот американцы устроили, что мы сидели под чумака у телевизора?
В том числе и они.
Да ну.
В том числе и они. Ну, давайте, что там говорить. Я не сторонник теории заговоров, но... Никто не, так сказать, сегодня почему-то не вспоминает про Гарвардский проект, который работал у нас в системе образования. А я вот о Гарвардском проекте, вот еще в 2005 году вышла моя книга, которая называется «День дурака. Агония русской школы». И здесь очень четко все написано, как этот Гарвардский проект действовал у нас.
В советской школе.
Почему в советской?
Ну, вот мы же говорим о том, что получилось в результате работы советской школы.
В советской школе уже в 80-е годы активно работали люди, которые действовали по директиве американской 20/1.
Да ну.
Да.
Хорошо. 651-й, правда, в этой связи вспоминает теперь, когда нам сказали, что и борщевик тоже они устроили. Ну, ладно. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Соответственно, как вы оцениваете предложение разрешить выпускникам пересдачу единого госэкзамена? Это однозначно правильно. Это неоднозначное решение. И это однозначно неправильное решение. 4-3 варианта ответа. Голосование идет. Уже почти 500 человек нам позвонили. Еще у вас есть 11 минут, чтобы проголосовать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, вот относительно пересдачи, я считаю, что нужно разрешить пересдавать только тем, кто получил двойки. Соответственно, ну, тем, кто получил тройки, четверки, ну, по большей системе, чтобы понимали, вот, да. А тем, кто получил тройки, четверки, пятерки, запретить пересдавать. Ну, или если они будут пересдавать, если получат двойку, чтобы двойка у них оставалась.
Ничего не понял, а вот про двойку сейчас чуть подробнее.
Если человек получил тройку, захотел пересдавать на четверку, но получил двойку при пересдаче, у него остается оценка ту, то есть два.
А в чем смысл?
Ну, смысл в том, что он получил тройку, захотел получить четверку. Пошел пересдавать, получил два.
И чего мы хотим добиться-то? Мы его хотим наказать за это или чего?
Ну, конечно. Ну, а зачем он лезет и все?
Зачем он лезет? Прошу, Михаил Кушнир.
Ну, я, так сказать, поскольку все-таки педагог, я за то, чтобы оставлять действительно максимальную отметку и никого не наказывать.
А зачем он лезет?
Ну, дали ему право, он и лезет. Не давайте право, не будет лезть.
Хорошо, тот же самый ваш комментарий, прошу, Сергей Комков.
Ну, во-первых, в ЕГЭ нет двоек и троек и четверок и пятерок. Там другая совсем система бальная. Значит, вы, я так понимаю, имеете в виду, если он получил низкий балл, как раз об этом и идет речь. Если получил он низкий балл, который ему не дает возможность продвигаться дальше и сдавать нормальные, так сказать, документы в высшее учебное заведение, вот об этом и идет речь, что ему дают возможность пересдать именно
наказывать,
этот предмет.
Наказывать надо, если вот ты не подтвердил свое желание пересдать.
Ну, вы знаете, я еще раз повторяю, я вообще противник ЕГЭ, а в данной ситуации, ну, дайте ему возможность пересдать, ради бога, если он уж получил низкий балл.
Александр пытается объяснить эту позицию. Он же лезет от людей, отрывает от работы.
Но ему дали право.
Ему дали право. Дало право ему министерство, дало им право правительство, дало право ему руководство нашей страны.
Если есть право, то это должно так работать. Я понял, спасибо. 7373948. Прошу вас.
Да. Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Вы знаете, я за то, чтобы давать право пересдать, мне думается, это будет лучше, просто без объяснений, если можно. Скажите, вот смотрите, например, советская школа, которую сейчас вспоминают, и которые говорят, что вот было так здорово, на самом деле я по себе помню, что было не все здорово. Личная неприязнь учителя к себе, ну, имела вес. И я с этим, в общем, сталкивался время от времени.
А у вас какие годы?
Я закончил школу в 93-м году, 11 класс. И благополучно был призван в ряды.
Ну, то есть, это вторая половина 80-х годов.
Да, это уже не советская школа.
Это уже не совсем советская школа все-таки.
Вот, мы же много лет уже обсуждаем этот вопрос об образовании. Есть какая-нибудь четкая вообще программа по изменению? Потому что я вот сколько слышу, мы за все хорошее против всего плохого, это понятно. Вот четкой позиции, четкой планы...
Ну, понятно. И ЕГЭ не очень хорошо, мягко говоря. И советская система была недостаточно хорошей. Ну, вот в том числе пример был приведен. А понятно вообще, и сегодня, кстати, пишет 761-й, личная неприязнь существует, а ее вообще никуда не денешься. Пока есть люди, будет личная неприязнь. Михаил Кушнир, есть какие-то варианты движения?
Ну, насчет вариантов движения, не знаю, я ратую, я уже сказал, за что, за цифровой профиль, за то, чтобы был выработан зачетной книжке выработан цифровой профиль, и человек просто, обучаясь, сдает эпизодически, в независимый, то есть использовать опыт ЕГЭ, ВПРов.
И это даже не столько экзамены, сколько вот такая текущая работа.
Ну, это экзамен, но он текущий, в логике того, как сдают профессиональные
экзамены. Типа контрольных работ, грубо говоря.
Да, то есть есть профиль, я... чувствую, что я готов.
Не один экзамен, а 14 контрольных работ в течение года.
Я к тому, чтобы вот этот опыт независимого тестирования использовать, но использовать его с тем, чтобы заполнять вот этот профиль, и как только он заполнен, человек фактически закончил школу. Дальше он уже развивается дальше, за рамкой.
Хорошо, это Михаил Кушнир, Сергей Комков. А у вас есть ответ на этот
вопрос? Я не против цифрового профиля как рабочего инструмента. Но все-таки еще раз повторяю, что школа – это учебно-воспитательное учреждение, и превращать его в комбинат некий бытовых услуг нельзя. Поэтому школа должна заниматься, в общем, и проблемами воспитательными. И, кстати говоря, если уж вот говорить о проблемах школы, то и о советской школе, и вообще российской школе, то надо бы вспомнить, о чем говорил президент России еще на заседании Совета по вопросам образования в прошлом году, президентского Совета по образованию. Он сказал, что для развития системы образования нашей надо взять лучшие традиции и вернуть лучшие традиции нашего российского отечественного образования, в том числе и советского образования.
Ну, поэтому... вот как раз об этом и говорят, что, мол, это слишком общо. Вот хотелось бы конкретнее.
А вот для этого нужно, чтобы специалисты взяли самые лучшие традиции от всех наших, так сказать, вот начинаний, которые были в те времена.
Но не получится ли уж свежом?
Нет. У нас очень много было хороших традиций. И в частности, кстати говоря, в системе не только вот обучения, но и воспитания. И мы сегодня об этом, обо многом начали вспоминать. В частности, введено сейчас трудовое обучение, возвращено в школу. А у нас трудовое обучение было сведено к каким-то процессам, знаете, вот технология там всего лишь была. А теперь нужно, чтобы ребятёночек ручками поработал в школе.
А зачем это?
А для того, чтобы у него трудовые навыки развивались, и для того, чтобы он мог не только, знаете, прийти в школу и вот глазками поворочить.
В советское время меня не учили на трудах делать то, что я потом делал дома.
Вы извините, каждому потом пригодилось, чтобы он научился мальчику шурупчик ввертывать, молоточком так поработать.
Где-то есть папа.
А потом-то он сам становился папой.
Меня
через
папа
какое-то
этому не
время.
Учил, меня этому на труде научили.
Да. Ну, вот видите, это работает и так. Да. Пересдачу ЕГЭ надо всем...
Нет, я в советской школе, когда были труды. Я просто хотел бы...
Нет, там тиски, там были какие-то специальные...
Ну, там были и молотки, отвертки,
и
молоточек,
и розетки
и зубило, были.
Всё и там был напильничек был, все.
Ну, я просто хотел немножко... такую правку внести, потому что развалилось ведь это не потому, что это сверху развалили, а потому что изменилась система шефства, и материалы в кабинеты труда перестали поступать. И это была вынужденная...
Нет, ну это можно было бы организовать, знаете.
Ну, не было тогда возможности это организовать. Это был провал, тогда учителя по полгода зарплаты
там были 80-е годы, и было уже не до того, чтобы менять одну систему на другую систему.
Ну, поэтому оно свалилось, схлопнулось, и сейчас фактически возвращается
уже на другом уровне. Наталья говорит, не у всех есть папы, и тогда, значит, трудовик должен научить. Хорошо, 533-й был токарный станок. Хорошо, был токарный станок. Сколько хорошего можно было бы преподать к реальности вы поближе, пишет 870-й. Не очень понятно. То есть сейчас школа далека от реальности? Ну, допустим, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо.
Прошу вас.
Виктор Михайлович из Москвы. Вы знаете, вот когда говорят о недостатках советского образования, нужно, чтобы товарищи, коллеги говорили, в чем эти недостатки. Потому что многое из того, что там было, это была традиция еще русской гимназии старой. Я изучал в советском образовании психологию, логику, астрономию. Я окончил школу в провинциальном городе, я поступил в элитный московский вуз, и многие мои товарищи.
Психологию и логики. Психологию и логику вы в школе изучали?
Да, логика была.
Понятно. А это когда было у нас? Ушел. 7373948. Сегодня школа именно комбинат по оказанию услуг, пишет 761. Но это опять возвращает нас к этой истории. Этого...
Но это так и есть, действительно, потому что вспомните знаменитое изречение того же Андрея Александровича Фурсенко, что школа должна заниматься подготовкой квалифицированных потребителей. Вот школа и занимается подготовкой потребителей, а школа должна готовить квалифицированных граждан страны, которые готовы создавать...
Для этого надо уметь пользоваться молотком.
Нет, для этого нужно...
Для этого должно быть воспитание.
Для этого нужно воспитывать граждан страны, имеющих мозги и умеющих пользоваться этими мозгами, и имеющих чувства,
но даже тогда умеющих пользоваться была учебно-воспитательная чувствами. Работа, а не воспитательно-учебная. То есть учеба была на первом месте.
Нет, была и в первую очередь и учеба, и воспитание.
Сергей Комков, Михаил Кушнир, ну, это
меня,
так было?
У меня более радикальное мнение. Значит, я считаю, что к середине 20 века школа свою задачу решила, и мы этот момент проскочили, и дальше пытаемся подогнать ту модель, которая была выработана за предыдущий период, к новым условиям, и чем дольше мы будем тянуть эту резину и будем подкручивать мелкими такими движками,
тем больше...
Ну да, риски есть, но дело в том, что любое развитие проходит три фазы. Есть фаза, когда просто мы технологический процесс удерживаем, есть фаза, когда мы его улучшаем за счет того, что мы видим какие-то недостатки, тут подкрутили, там добавили.
То есть это наша фаза с ЕГЭ сейчас?
Нет. А следующая фаза, это если ограничиться вот этими мелкими улучшениями, мы неизбежно придем к умиранию. Это известные бизнес-циклы. То есть для того, чтобы не было умирания, в рамках вот этого текущего процесса должны быть трансформационные процессы, которые радикально меняют эти вещи. Вот я считаю, что мы проскочили его в середине 20 века, и до тех пор, пока мы не выйдем на это, мы не сможем радикально, действительно продуктивно свести состояние школы с тем, что нужно в жизни.
Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, Сергей Комков, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения образования для всех, доктор педагогических наук и профессор. Вы нас все в 56-й год тянете, пишет Виталий. Виталий, нет, потому что логика – это учебник для средней школы 54-го года. Спасибо, кто-то из слушателей даже прислал нам скан этого учебника. У нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией. Вопрос, на самом деле, достаточно простой. Как вы оцениваете предложение разрешить выпускникам пересдачу ЕГЭ? Однозначно правильное, неоднозначное и неправильное решение. Вот три варианта ответа было. Традиционный вопрос к собравшимся. Как вы думаете, как проголосовала аудитория и какой вариант становится самым популярным в аудитории? Сергей Комков. Люди выбрали?
Я думаю, второй вариант.
Неоднозначное.
Да.
Да. Михаил Кушнир, что вы думаете?
Ну, я думаю, что люди проголосовали за возможность.
Однозначно правильное. А вот как получилось? Однозначно правильное решение. 82% выбрали этот вариант. Неоднозначное. 11%, 7% сказали, что это решение неправильное. Сергей Комков, Михаил Кушнир, я благодарю вас. Спасибо.